Радио «Свобода», программа «Экономическая среда». В этом выпуске частные кредиторы Греции согласились списать почти треть ее долга. Россию предупредили о возможном снижении кредитного рейтинга. Альянс автомобильных компаний General Motors и Peugeot. Почему в России годовой рост цен на продовольствие оказался почти в 30 раз меньшим, чем в Европе? Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Правительство Греции представило в пятницу итоги переговоров с частными кредиторами, на долю которых приходится более половины всего накопленного страной долга, об условиях его частичной реструктуризации. Греции удалось заручиться согласием подавляющего большинства таких кредиторов. В целом на них приходится более 80% частного долга страны. Соглашение открывает Греции возможность получения новых кредитов Европейского Союза и Международного валютного фонда, без которых страна уже через две недели оказалась бы перед угрозой дефолта. К 10 часам вечера в четверг по местному времени истек срок, установленный правительством Греции для приема от частных кредиторов страны заявок с согласием на участие в его реструктуризации на предложенных им условиях. Они предполагают в первую очередь обмен ранее выпущенных Грецией гособлигаций на новые с более дальними сроками погашения, а также выкуп правительством Греции ранее выпущенных гособлигаций, но с большой скидкой. В целом реструктуризация по планам должна привести к сокращению общего текущего долга Греции, достигшего почти 370 миллиардов евро, почти на одну треть, а именно на 107 миллиардов евро. Для этого Греция стремилась заручиться согласием не менее 90% всех своих частных кредиторов, а это крупные банки, различные инвестиционные фонды и другие финансовые компании. Утром в пятницу было официально объявлено, что получено согласие от частных кредиторов, на долю которых приходится 83% общей суммы накопленных в Греции долго частным кредиторам, и что теперь правительство страны намерено воспользоваться поправками к национальному законодательству, спешно принятыми в середине февраля, которые позволяют ему фактически заставить согласиться на реструктуризацию и остальных кредиторов, купивших ранее гособлигации страны, выпущенные по нормам греческого законодательства, а это 86% от всех. И за счет таких мер общий уровень согласия повышается уже почти до 96%. Но именно этот элемент принуждения разве не означает, по сути своей, частичного дефолта Греции по долгам, если исходить из обычной практики международных долговых рынков? Наш первый собеседник в Москве – аналитик инвестиционного финансового дома «Капитал» Владимир Харченко.
В случае в Греции, мне кажется, и рейтинговое агентство, и, если говорить вот по сути, такая реструктуризация будет расценена как дефолт. Другое дело, что вот такой большой процент инвесторов, которые согласились на условия реструктуризации, говорит о том, что все-таки какой-то консенсус был достигнут. Если бы изначально такие условия по количеству инвесторов, которые согласны на условия реструктуризации, были прописаны в проспектах эмиссии при выпуске облигаций, вот, которые сейчас обмениваются на новые, то, скорее всего, такой трактовки, что ли, негативной для эмитента не было бы. Но в данном случае, когда инвесторов, по сути, заставили пойти на реструктуризацию, такие вот манипуляции, что ли, такие изменения в условиях обращения выпуска с задним числом, поправки, которые имеют обратную силу, они привели к тому, что, скорее всего, такие условия реструктуризации, которые сейчас были достигнуты и на которые вынуждены пойти большинство инвесторов, такие условия будут расценены как дефолт.
Можно предположить также, что если бы речь шла не о стране, входящей не только в еврозону, но и в Организацию экономического сотрудничества и развития, объединяющую 34 наиболее индустриально развитых экономики мира, а о некой развивающейся стране, такую реструктуризацию сразу назвали бы дефолтом, как было, например, в случае с Аргентиной в начале 21 века. Из Франкфурта на Майне аналитик Deutsche Bank Николаус Хайнен.
Конечно, такой шаг можно было бы приравнять к дефолту или, по крайней мере, к частичному банкротству. Однако этот критический порог Греция давно прошла. Весь мир знает, что страна фактически уже обанкротилась. И в сложившейся ситуации другого решения долговой проблемы Греции фактически не существует. Поэтому и принудительные меры греческого правительства, внесенные в национальное законодательство лишь в феврале, а значит, действующие задним числом, уже и воспринимаются рынками как чуть ли не должное. Но, безусловно, в случае какой-либо другой страны подобный такой шаг стал бы для нее убийственным.
По вашим представлениям, такой отчасти силовой метод реструктуризации накопленного долга страны еврозоны, оказавшейся в долговом кризисе, не станет ли в итоге прецедентом и для других? Ведь, несмотря на все заверения европейских политиков о том, что, мол, случай Греции уникальный и повторению не подлежит, вся финансовая политика в еврозоне с момента появления единой европейской валюты и стала, по сути, политикой самых разных исключений и компромиссов ради неких политических целей. Именно поэтому теперь Евросоюз и пытается ее в очередной раз ужесточить.
На мой взгляд, опасение, что случай Греции может стать в Европейском Союзе прецедентом, и ее пример вдохновит и другие страны прибегнуть к такого рода реструктуризации, чтобы списать свои долги, необоснованное. Достаточно вспомнить, через какое давление, какие испытания и социальные волнения Греции пришлось пройти за последние 2 года. И вряд ли можно предположить, что правительство других европейских стран, обремененных крупными долгами, решаться на подобный шаг. Ведь население Греции хорошо понимает в том, что в стране возник долговой кризис, виноваты их собственные политики, а отнюдь не правительства других европейских стран. Поэтому я думаю, что на такие же испытания никто не пойдет, и случай Греции не станет прецедентом.
Соглашение Греции с частными кредиторами означает не только крупнейшую в истории мировой экономики реструктуризацию суверенного долга, оно фактически снимает угрозу дефолта Греции, который мог бы стать неминуемым уже 20 марта, когда стране предстоят очередные выплаты в счет текущего обслуживания своего долга сразу на 14,5 миллиардов евро. Без новых кредитов Евросоюза и МВФ Греция произвести их не в состоянии, а одним из главных условий этих кредитов и было соглашение греческого правительства с частными кредиторами страны.
Международное рейтинговое агентство Fitch может снизить суверенный кредитный рейтинг России, если власти страны не будут прилагать усилий по ужесточению своей бюджетной политики, говорится в сообщении агентства. Последний раз Fitch меняла долгосрочные рейтинги России в начале февраля 2009 года. Тогда они были понижены на 1 ступень в инвестиционной категории по версии этого агентства с позитивным прогнозом. Однако в середине января нынешнего года эксперты Fitch ухудшили свой прогноз по рейтингам России до стабильного, объяснив свое решение, в частности, усилением политической неопределенности в стране в связи с неожиданной, по их мнению, волной протестов после выборов в Государственную Думу. Насколько оправданным было такое рейтинговое действие? Руководитель Департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
Политика, политические риски у Fitch – это обоснование, почему произошло это снижение, а не обоснование того, что будет определять экономическое будущее России в ближайшем среднесрочном, а может быть и в долгосрочном будущем. Другие факторы, о них естественным образом Fitch не говорит, но они продолжают действовать для России. Это то, что будет предопределять ее экономическое будущее.
Новое же решение агентства Fitch по долгосрочным кредитным рейтингам России может быть принято, исходя из анализа проводимой экономической политики, а также влияния, которое оказывает на нее последние действия властей в бюджетной сфере. Такой подход, по мнению руководителя экономической экспертной группы Евсея Гурвича, можно признать справедливым.
Пока что мы видим, что в своих предвыборных статьях Путин действительно достаточно щедрые обещания раздавал повысить заработную плату врачам, учителям, выделить дополнительное финансирование на самые разные задачи. И суммарная стоимость всех обещаний, предложений, которые в этих статьях содержатся, действительно могла бы привести к снижению рейтинга. Но я не думаю, что все это так сразу начнет меняться. немедленно проводиться в жизнь. Я думаю, что, во-первых, не все из этого вообще реально будет реализовано. Во-вторых, то, что будет реализовано, будет не просто представлять собой увеличение расходов, а сопровождаться реформами.
Однако даже без учета этих предвыборных обещаний, как считают эксперты, бюджетная стабильность в России уже поставлена под сомнение прежними решениями правительства. Среди них гигантская по объему программа закупки вооружений, финансирование масштабных проектов типа Олимпиады 2014 года или Чемпионата мира по футболу 2018, наращивание социальных обязательств государства. Евсей Гурвич продолжает.
Да, мы в последнее время ослабили свою бюджетную политику. Да, мы увеличили расходы на пенсии. И в то же время обещано, что в 2014 году у нас произойдет новая пенсионная реформа. В принципе, конечно же, нам нужно сейчас заняться непопулярными мерами. Нам нужно и повышать пенсионный возраст, и более адресную социальную политику проводить. Конечно же, если мы не будем этого делать, то постепенно будет расти дефицит бюджетный, будут, соответственно, расти стоимость взаимных средств, будет дополнительное бремя налоговое на экономику. Поэтому, конечно же, мы выступаем за то, чтобы мы перешли от политики решения любых задач в бюджетной сфере путем выделения дополнительных средств к более трудному, но более перспективному пути повышения эффективности расходов.
Сейчас определенной страховкой для государственных финансов России остаются высокие цены на нефть, указывают эксперты агентства Fitch, предупреждая, что их сильное и устойчивое падение может оказать пагубное влияние на экономику России и, скорее всего, привести к снижению ее рейтинга. Руководитель аналитического отдела инвестиционной компании Zurich Capital Management Николай Подлевских в целом с такой оценкой согласен.
Положение, которое сложилось, имеет достаточно признаков некой стабильности. К этому, в первую очередь, конечно, располагают высокие цены на нефть, которые уже достаточно длительное время мало изменяются. Вот если этот параметр как-то будет удерживаться примерно на этих уровнях, там, скажем, коридор 100-120 долларов за баррель для североморской нефти марки Brent, то оснований для снижения и прогнозов, и рейтингов особенно не будет.
Однако российское правительство пока не ожидает заметного снижения цен на нефть в краткосрочной перспективе. Более того, в понедельник заместитель министра экономического развития Андрей Клепач повысил среднегодовой прогноз по нефти Urals до 110 долларов за баррель против 100, заложенных в федеральном бюджете на текущий год. Руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич.
Здесь есть и хорошая, и плохая сторона. Хорошая сторона в том, что у нас есть время провести необходимые реформы. У нас все-таки очень низкий по мировым стандартам государственный долг, меньше 10% ВВП, тогда как там в Америке около 100%, в Японии вообще больше 200% ВВП. И если мы начнем проводить реформы, то у нас есть на это необходимые несколько лет. Но, с другой стороны, появляется соблазн ничего не делать, если мы живем сегодняшним днем. Я надеюсь на то, что все-таки наши власти будут жить не одним днем, а будут смотреть вперед хотя бы на 6 лет.
Заявление Владимира Путина о необходимости проведения структурных реформ в российской экономике для снижения ее зависимости от сырьевого сектора не остались незамеченными экспертами агентства Fitch. Однако для них пока также не ясно, трансформируются ли эти слова в реальные действия.
В эфире «Радио Свобода» программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Альянс автомобильных компаний General Motors и Peugeot. Почему в России годовой рост цен на продовольствие оказался почти в 30 раз меньшим, чем в Европе? Крупнейший в мире и второй в Европе производители автомобилей, американская компания General Motors и французская Peugeot, соответственно, представили в понедельник некоторые детали их будущего стратегического альянса, о создании которого было предварительно объявлено еще на прошлой неделе. Так, Peugeot выпустит своих новых акций примерно на 1 миллиард евро, почти треть которых выкупят General Motors, заплатив за них 320 миллионов евро, а также нынешний главный акционер французской компании, семья Peugeot.
Пежо, наследников ее основателей в конце XIX века. В итоге этой семье будет принадлежать почти 38% голосующих акций компании Пежо, а General Motors, которая становится вторым по величине акционером французского автопроизводителя, 7%. Новый альянс предполагает, в частности, совместную разработку дизайна и платформ новых автомобилей, двигателей для них, а также создание совместного предприятия по закупке комплектующих. Первые совместно разработанные модели могут появиться не ранее 2015 года, однако в ближайшие годы обе компании будут вести бизнес самостоятельно, конкурируя на рынках мира. Их нынешнее партнерство может стать лишь основой для более тесного альянса в будущем. Ну а главной целью альянса на ближайшие годы эксперты считают сокращение затрат на производство автомобилей обеими компаниями, как для Peugeot, так и для немецкой компании Opel, являющейся уже более 80 лет европейским подразделением General Motors и убыточной в течение 12 последних лет. Наш собеседник – профессор школы бизнеса Мичиганского университета в США, бывший председатель совета директоров и исполнительный директор компании American Motors Джеральд Майер. Интересно, что компания American Motors в начале 80-х годов прошлого века была куплена французской компанией Renault, которая, впрочем, через несколько лет перепродала ее американской Chrysler. Джеральд Майер.
Я просто не могу представить себе других причин этой сделки, кроме сокращения расходов убыточной компании Opel и упрощения многих текущих операций, связанных с ее производством. Каких-то стратегических причин для этого альянса я просто не вижу. Но как бы то ни было, он не решит главную проблему Opel, а именно явно избыточные мощности ее заводов. То же самое относится и к Peugeot. И очевидно, что сделка вряд ли приведет к созданию каких-то новых интересных моделей автомобилей. Среди других возможных объяснений планируемого альянса я вижу то, что Peugeot получит немалую сумму, а General 7% акций французской компании. Плюс, выступая совместно, они смогут диктовать более выгодные для себя условия контрактов с поставщиками комплектующих. Кроме того, Peugeot является одним из лидеров в производстве небольших дизельных двигателей, что, безусловно, может помочь компании Opel. Однако General Motors и сама могла бы выпускать такие же двигатели. Так что в целом я не вижу других объяснений этой сделки, кроме стремления сократить производственные расходы.
Большинство крупных альянсов автомобильных компаний за последние 20 лет – BMW, Rover или Daimler Chrysler, General Motors, Fiat или Volkswagen, Suzuki – оказались неудачными и были в итоге расторгнуты. Исключение составляют разве что альянсы Renault-Nissan и пока Fiat-Chrysler. Можно ли, на ваш взгляд, это обстоятельство считать главной причиной того, почему нынешний альянс General Motors-Peugeot на ближайшие годы станет фактически пробным для General Motors, без каких-либо затратных обязательств перед новым европейским партнером?
Знаете, как мне представляется? General Motors просто не знает сама, что ей делать с Opel. На европейском своем подразделении американская компания теряет огромные деньги. 2 года она упускала возможность продать Opel, хотя известно, что некоторые члены совета директоров компании на этом настаивали. Так что выбор у General Motors невелик. Либо сократить Opel до масштабов, при которых компания станет рентабельной, а это означает сокращение производственных мощностей и отказ от идеи оставаться крупным игроком на европейском рынке, либо просто подсократить текущие расходы Opel. На мой взгляд, благодаря альянсу с Peugeot, General Motors вполне сможет этого добиться, однако потребуется время.
В 2011 году объемы продаж Peugeot в Европе, где французская компания уступает лишь немецкой Volkswagen, сократились почти на 9%. Продажи марок, принадлежащих General Motors, почти на 2%. А в целом, за последние 5 лет объемы продаж автомобилей в странах Европейского Союза сократились на 14%. И эксперты одной из главных причин вновь и вновь называют избыточные мощности этой индустрии в регионе, по некоторым оценкам, как минимум 20% от имеющихся. То есть автозаводов в Европе в целом значительно больше, чем нужно, если исходить из текущего реального спроса на их продукцию. Но закрывать их опасаются, дабы не спровоцировать социальные конфликты, ведь любой автозавод – это тысячи рабочих мест.
В этом-то и заключается проблема. Сокращение мощностей – цель номер один в данном случае. Однако возможности как General Motors, так и Peugeot весьма ограничены, именно по социальным причинам. Это действительно очень сложная проблема, и, на мой взгляд, ни General Motors, ни Peugeot не знают, как ее решить. Наверное, то же самое можно сказать о любой другой европейской автомобильной компании, за исключением, может быть, лишь немецкой Volkswagen. К сожалению, проблема будет сохраняться до тех пор, пока кто-то, обладающий достаточной властью, власти не примет волевое решение или пока не появится кто-то, кто сможет предложить оригинальное решение. Однако проблема может решиться и сама по себе, в том случае, если европейский автомобильный рынок начнет расти. У этого рынка, особенно если иметь в виду и Россию, огромный потенциал – 18-19 миллионов автомобилей в год. Для сравнения, это четверть общемировых продаж сегодня. Пока европейский рынок даже близко не приближается к этому потенциалу. А учитывая нынешнее положение в европейской экономике, рост европейского автомобильного рынка в ближайшее время маловероятен.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал профессор школы бизнеса Мичиганского университета в США, бывший председатель совета директоров и исполнительный директор компании American Motors Джеральд Майер.
Темпы роста цен на продовольствие в России в январе составили 0,7% против 0,4% в 27 странах Европейского Союза, сообщила Российская Федеральная служба статистики. При этом в годовом исчислении, то есть к уровню такого же месяца 2011 года, продукты питания в России и ЕС подорожали на 0,1% и 2,8% соответственно. Столь значительная разница в темпах роста цен, по мнению экспертов, обусловлена результатами минувшего года. Тогда, согласно официальным данным, в стране была отмечена рекордно низкая инфляция – 6,1%, а стоимость минимального набора продуктов питания, включенных в расчет прожиточного минимума, за год вообще снизилась на величину, равную общему росту потребительских цен. Говорит заместитель начальника аналитического управления инвестиционной компании «Совлинк» Ольга Беленькая.
В сопоставлении с показателями базы второй половины 2010 года мы видели, что в 2011 году, в общем-то, и урожай был хорошим, и, соответственно, был достаточный уровень продовольствия для того, чтобы его предложение позитивно сказалось на ценовом уровне. Если годом ранее цены на продовольствие росли опережающими темпами из-за дефицита продовольствия, то в 2011 году сложилась обратная ситуация.
Помимо снижения цен на продукты питания, по крайней мере по сравнению с засушливым 2010 годом, сдерживающее влияние на инфляцию в России оказывала и политика российских финансовых властей, в первую очередь в части исполнения бюджета. Ольга Беленькая продолжает.
Если говорить о бюджетной политике, то можно сказать, что фактически до конца года бюджет был высокопрофицитен, то есть расходы бюджета пришлись на самый конец года, основной пик расходов. До этого времени по существу там государство изымало деньги из экономики, и в сочетании с оттоком капитала это привело к тому, что фактически финансовая система работала в условиях дефицита ликвидности, дефицита денежных средств. Это тоже, в общем-то, был фактор, который с точки зрения инфляции скорее был позитивен.
С тем, что правительство страны в минувшем году достаточно грамотно и жестко регулировало поступление бюджетных денег в экономику, согласен руководитель отдела инвестиционного анализа M2M Приватбанка Алексей Павлов. Кроме того, он считает разумными и действия Банка России.
Необходимо отметить, что монетарные власти страны, ЦБ, в первую очередь, довольно жестко держал под контролем денежную массу. Ну, собственно, поэтому во втором полугодии прошлого года инфляция вернулась, в общем, на ту траекторию, которую прогнозировали в начале года чиновники, и в конце даже, в общем-то, оказалась несколько ниже.
По планам правительства, в текущем году инфляция в России должна продолжить свое снижение и составить от 5 до 6%. Однако заместитель начальника аналитического управления инвестиционной компании «Совлинк» Ольга Беленькая сомневается в способности властей удержать рост потребительских цен в заявленных пределах.
Сейчас все-таки ситуация не настолько определенная, чтобы можно было давать точные прогнозы, но мой базовый прогноз выше, он все-таки ближе к 7%. И связано это с тем, что, в общем-то, столь низкая инфляция пока для России не является устойчивой. И если говорить о текущем годе, то, наверное, все-таки ускорение инфляции мы увидим со второй половины года, поскольку основной фактор, который влияет на повышение цен, рост тарифов монополии, он был перенесен с января традиционного на вторую половину года. Опять же, учитывая эффект базы низкой на этот раз 2011 года, скорее всего, в этом году инфляция будет выше, чем в 2011 году.
Более оптимистичная оценка у руководителя отдела инвестиционного анализа M2M Приватбанка Алексея Павлова. Он уверен, что сейчас в России нет существенных инфляционных факторов, способных нарушить планы российских финансовых властей.
Да, пока объективных угроз нет. Вот уже более года Центробанк очень четко контролирует темпы роста денежной массы, что минимизирует вклад монетарного фактора в инфляционные ожидания. В то же время экономическая ситуация сейчас такова, что экономика переживает явно там не свой самый бурный период роста, что в конечном итоге тоже с точки зрения инфляции позитивно, и здесь тоже никаких рисков, в общем-то, не возникает. С другой стороны, там какого-то резкого падения до нуля, понятно, невозможно, поскольку все-таки российская экономика, российские рынки, на мой взгляд, имеют там достаточно высокую структурную инфляцию, может быть, как раз на уровне тех самых там 5%, и преодолеть ее вниз уже будет довольно сложный процесс, и будет довольно долгий.
Таким образом, по словам Алексея Павлова, инфляция в России по итогам текущего года вполне может уложиться в рамки правительственного прогноза, несмотря на ее ожидаемый всплеск в середине лета и в начале осени.
Я думаю, что однозначно мы увидим снижение инфляции в первом полугодии, хотя бы просто потому, что традиционное январское повышение тарифов сейчас будет перенесено на середину года, так что очень хороший относительно прошлого года показатель инфляции будет в январе и феврале, так что реально в январе и феврале инфляция вполне способна опуститься куда-нибудь в район там 5% в годовом исчислении, но с другой стороны мы можем некоторый обратный эффект получить во втором полугодии после того, как тарифы все-таки будут повышены, середины года, это повышение уже аукнется в июле, августе, сентябре, и там мы можем увидеть некий всплеск, хотя по-прежнему в целом прогноз правительства на этот год, ну, мне кажется, довольно адекватный.
Согласно предварительным оценкам правительства, в перспективе инфляция в России продолжит замедляться в среднем на 0,5% ежегодно. Таким образом, уже в 2014 году она должна уложиться в диапазон от 4 до 5%.
Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Перефилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго!